Добрый вечер. Обычная норма спиртного на севообороте – это четверть бутылки красного французского вина. Сегодня эта норма поднята до трети, господа. 0,33, потому что гостя нет, и бутылку нам придется делить на троих.
Но нас ничуть не огорчает.
Но это хорошо, потому что сегодня как раз очень приятное вино.
Да. Это происходит, господа, потому что сегодня мы читаем письма. Откуда легче всего мне собрать письма? Мне проще всего залезть на веб-сайт www.seva.ru и с гостевой книги за последние пару месяцев скачать это все, распечатать и, отметив карандашиком красным, потом вам зачитать.
Так, кстати, вы знаете, 50-тысячный посетитель посетил наш сайт.
На меня произвело впечатление, мне Сергей Панцарев прислал географическую разблюдовку посетивших нас.
А у него и это есть.
У него это есть, потому что этот Рамблер теперь там все автоматически подсчитывает. У нас, боюсь соврать, но больше 35 стран. И встречаются страны вроде Саудовской Аравии и Южной Кореи.
Слушайте, ну могу я по этому самому поводу прочитать вам отрывок из письма нашего самого заслуженного, может быть, слушателя Анатолия Вадимовича Севцова. Это, так сказать, ответ на ваше удивление. «Севооборот», пишет Анатолий Вадимович, «целая эпоха для российских слушателей. Его роль трудно переоценить. Он создал свой неповторимый стиль и способствовал правильному отношению ко многим явлениям жизни». Во!
Господа, а мы и сами интересно, не знаем, каким явлением.
Что мы такие хорошие.
Господа, когда мы себя здесь хвалим, не думайте, что мы не скромны. Потому что мы рассматриваем себя как дырсу у зала в третьем лице. Я вообще про себя говорю в третьем лице, когда вижу свои видео, какие-то записи, и вижу себя говорящим и спрашиваю у сидящих рядом, а что это он там говорит?
Сева Иосиф Виссарионович тоже очень часто обращался к людям в третьем лице о себе. А что касается выборов, то мне кажется, что вы можете положиться на товарища Сталина. Он говорил.
Я-то думал, у меня эта скромность брызжет.
Оказывается, добрый пример.
Да, мания величия. У меня есть еще появилось, я должен вам признаться, у меня появился новый псевдоним, японский псевдоним Футимо. Полное имя и фамилия – это Футимо Холоси. Футимо Холоси, если мне там подписываться где-нибудь. Происходит этот псевдоним от того, что мне жена всем говорит «Футимо Холоси, Футимо Холоси». И так я стал Футимо Холоси. И часто говорю о себе в третьем лице, говорю «Футимо устал». Или стою где-нибудь у дерева, там «Футимо стоял под сенью дуба» и так далее. Это я все к тому, господа, что зачитывать мне придется сейчас несколько поздравительных писем, пришедших 9 июля, но не подумайте, что я как бы словословлю самому себе. Я просто читаю вам то, что пришло Футимо. Андрей Бовкун из Канады. Нет, он через Канаду послал, а на самом деле из Украины, из Мелитополя. Уважаемый Сел Борисович, я вам очень-очень-очень желаю здоровья и долгих лет жизни. Словами передать не могу, как же я вам благодарен за то, что вы передали мне и всем вашим слушателям 10-15 лет назад. Ума-то во многом набрался благодаря таким людям, как вы. Я на приемнике сидел лет с 13. Тогда еще жужжащие, клокочащие глушилки работали. Слушал, честно говоря, почти все программы BBC. Вершинные желания, конечно же, были ваши программы и «Бабушкин сундук» Сэма Джонса. Он до сих пор помнит. И сейчас, когда мне 30, я чем дальше, тем лучше осознаю, что BBC вместе с такими людьми, как вы, сделали моего развития самосознания. Ваш юмор, ваш подход к жизни, событиям в ней и многое другое. Ну и тут он говорит, что 2 года назад зашел на ваш сайт, а там на нескольких фотографиях и себя отыскал. Приятно, слов нет. Ваш день рождения под Москвой и так далее, и так далее. Тут он пишет, что расписался я у него в паспорте. Еще у меня один сувенир, мой советский паспорт с вашим автографом. Паспортисты часто мне про это потом напоминали. Можно много говорить, времени на одно письмо не хватит. Жалко, что годы идут, и что друзей по переписке растерял совсем. Девушки и ребята были чудные. Ну, это все, так сказать, наш романтический период, 90-е годы. Таких писем много, и я их, пожалуй, повторять не буду. Из Москвы. Уважаемый Сева, с днем рождения поздравляю, выразить мое почтение, пожелать успехов обязан. Теперь будет проще Севу достать. Создание своего сайта Отличная идея. Я вспоминаю свои письма к вам, Сева, 10 лет назад на BBC. Пожелание почаще появляйтесь где-нибудь. Хотелось бы, чтобы вы были на виду. Фигура у вас все-таки крайне значительная, так как в наших рок-кругах, так и западных. Тут по поводу значительности фигуры. 18 июля прислано из Франции письмо. Василий Макларин. Недавно видел тебя, проезжавшего мимо BBC на суперском байке с двумя симпатичными китаянками. Подскажи, где таких найти? Господа, тут в студии сидит жена, я читаю это все открытым текстом. Значит, эта мысль о том, что я вожу на заднем сиденье двоих китаянок, уже появилась где-то в российской прессе, потому что мне коллеги по местному радио эту цитату уже где-то достали.
Как можно двоих возить на мотоцикле?
Это раз.
Какие китаянки?
Это да, это верно. Какой мотоцикл? Мотоцикл совсем небольшой, у меня 125 кубиков, на сиденье место для одного человека, но, господа, по английским правилам я пассажиров пока не имею права возить. Я сдал на мотоцикл небольшого, на вождение мотоцикла небольшого объема, и могу ездить только один пассажир.
То есть это ему померещилось?
Но это, как я написал Сергею, он спрашивает, что, говорит, за компромат там на тебя может убрать из этого, из веб-сайта. Я говорю, что это фантазии недогулявшего журналиста, что у них там мерещатся всякие. Из Австралии, господа, пришло письмо такого содержания. Здравствуйте, дорогой Сева. Спасибо за ваш личный вклад в дело антисоветского просвещения советских подростков. Ваш тяжелый, но полезный труд не пропал. Внук редактора губернской газеты «Беднота» стал строить развитой капитализм и даже изредка обращается к первоисточникам, то есть слушает Сева Оборот по интернету, вспоминая ночные бдения холодными зимними московскими пятницами. Но все по порядку. Это мое второе письмо к вам. Первое было написано лет 12 назад, и, что интересно, дошло. Я с удивлением получил ваш ответ, и даже без привычного штампа «получено из-за границы в поврежденном виде». Хоть вы и сказали тогда, что извини, мол, Дмитрий, на выполнение личных просьб времени нет. И я не обиделся. В то время я искал дальних и потерянных после гражданской войны родственников в Англии и Австралии, так как невыносимо хотел с ними воссоединиться, причем на их территории. Как всегда, помог случай. Я нашел их. Это, правда, нисколько не ускорило процесс отъезда, так как родственники, будучи, как бы сказать, людьми состоятельными, не очень жаждали воссоединения со мной, то есть внуком того самого редактора по матери. Что тоже вполне понятно. Не помогло и то, что и я, и они были по другой линии потомками портного из того самого города Симбирск. Но не буду утомлять вас своей запутанной родословной. Я эмигрировал в Австралию как независимый эмигрант с женой, 4-летней дочерью, 2 чемоданами и кучей благих намерений. За 4 года моего пребывания здесь я уже привык к обращению «Hi, mate». Жена, по-моему, стала ко мне добрее. Хотя и не за что. Дочка, увы, делает в русском ошибки, которые даже я не делаю в английском. Несколько последних лет я был одержим навязчивой идеей самовыразиться. Вероятно, сыграла роль некоторая вынужденная изолированность и собственный характер. В результате мне пришлось собраться мыслями, силами, средствами и записать приложенный компакт-диск. Сева, я могу себе представить, как досаждают вас подобными посылками, как ограничено ваше время. Кроме того, у меня достаточно трезвый взгляд на вещи и как подобает трезвому горному инженеру, так что никаких иллюзий в отношении данного проекта у меня нет. Есть лишь желание использовать шанс, который есть у каждого, и надежда на какой-нибудь счастливый случай. Хотя, как показывает практика, случай находит того, кто его ищет. Во всяком случае, я очень старался, делая этот проект. Увы, занимаясь профессионально горным оборудованием, я не имею ни малейшего представления, что делать дальше, когда долгожданный первенец наконец родился и даже иногда кричит. Я знал, что делать, хоть и не всегда знал, как именно, до сих пор. Вот и решил обратиться к вам со своей уже второй в этой жизни просьбой, тем более, что в первой было отказано. Благодарю вас за потраченное время, желаю вам удачи во всем. До встречи на короткой, хотел сказать, в Real Audio. Митя Пржедецкий. Нет, Блэктаун, Австралия.
О как.
Ничего, да?
Да.
Значит, Пшедецкого вот пластинка здесь находится. Мы продюсера просим поставить трек номер 5. Он называется «Иерусалим». Это песня «Иерусалим, Иерусалим», и прислал нам запись Дмитрий Пшедецкий из Австралии.
Ну, знаете, поскольку мы уже взялись за...
Да, я сейчас только скажу одно слово, Илья
Ильич. Ну, конечно.
Из Австралии к нам, ко мне попала пластинка такой группы B2, B2, которую тогда только в Австралии записывали на русском языке. Ну, я ее сыграл не на севообороте, а на рок-посевах, по-моему. И группа пошла, ну, не знаю, с нашей подачи или нет. Во всяком случае, это входит сейчас она в первые там 15-20 популярных групп в России. Mm-hmm. И еще, ну, вы
так
знаете...
Так она русско-австралийская группа?
Да, русские из Москвы, эмигранты. Mm. Вот, они там начали записывать и, естественно, писали еще и на русском языке. Ну, потом у нас первым прозвучал «Мумитроль», так что у нас некоторая послужная в этом смысле есть.
«Мумитроль» разве мы первые, да?
Да, мы первые, потому что первая пластинка, которая еще не вышла в свет, она звучала у нас здесь на севообороте.
А я и не знал, что присутствует при историческом событии. Ну что ж, раз мы сегодня уже настроились на самохвальную волну, надо сказать, что эта волна не характерна для севооборота абсолютно, потому что сева у нас жестко отметает все хвалебные письма, а вот зато охотно читает ругательные. Но уж раз он так начал, так и я продолжу. Я хочу поблагодарить Сергея Яковлевича Чернева из Башкортостана. Вот так, Австралия, Башкортостан, хорошо. Из Башкортостана, который пожелал мне не болеть, не стареть, не грустить, не скучать. И еще много лет дней рождения встречать. Это последнее очень-очень приятно. А также поблагодарить его сердечно за открытку и за очень милый сувенир.
Здравствуй, Сева. пишет тебе священник Русской Православной Церкви, настоятель Макариев Решемского монастыря, игумен Евмений. Когда мне было 14-18 лет, я слушал тебя по BBC. На дворе стояли застойные 80-е годы. Твой голос помог мне убедиться в лживости совка, сделал меня тайным диссидентом. Да, были времена. На моем пути к Богу мне в то время помог замечательный человек, как мне сказали, известный тебе лично, Валерий Баринов. Случайно попавшая ко мне в те времена кассета «Трубного зова» стала мостиком между классическим текстом Евангелия и современностью. Вот уже 12 лет я священник. Благодаря случайно попавшей ко мне видеокассете «Возвращение трубного зова» во мне родилось искреннее желание лично поблагодарить этого замечательного человека просто за то, что он есть. Ну и вот игумену Евмению я отписал, сообщив ему адрес Валерия Баринова. Из Австралии перенесемся в Эстонию. Оттуда тоже пришла пластинка.
Через Башкортостан.
Типа, да.
Через Башкортостан.
Юрий...
Если говорить серьезно, то через Испанию.
Через Испанию, да.
Ну, нет, это на самом деле.
Прислала наша бывшая коллега. Конечно. Юрий Хоменья. Хоменья – это украинская фамилия, но мне теперь стало понятно, что происходит вообще в Иране-то с аятолой.
Ну, того уже нету.
Ну, неважно, он был скрытый украинцем.
Хоменьи.
Конечно.
Этого бедным украинцам не хватало.
Юрий Хоменья, певец украинского происхождения из Тарту. Долгие годы пел только на итальянском и английском. Тут вообще винегрет закручивается все круче и круче. Итак, долго пел только на итальянском и английском, года два назад стал петь на эстонском. И уже два года подряд является недосягаемым для остальных эстонских певцов лидером по продажам пластинок на эстонском языке, что для неэстонца беспрецедентно. По данным крупнейших магазинов Эстонии, эстонцы предпочитают его 100% эстонским певцам. Он примечателен еще и тем, что дает в среднем по 300 концертов в год, несмотря на микроскопичность рынка. На русском стал петь два года назад. Ну вот послушаем в исполнении Юрия Хоменьи песню. Она называется, по-моему, «Чужой».
Я знаю точно, ты устала от слез и дыма дискотек. Ритм без конца и без начала, как путь, бегущий в небо рек. Ты в каждом встречном видишь четкий знак своих потерь, закрытую дверь. Ты веришь в то, что Робби Вильямс поет все песни для тебя, но только лечит свет далеких звезд согреть не смог, лег снегом у ног. Я
помню, читал я это письмо. По-моему, нет. От 13 мая. Игорь, у него в интернете у нас прозвище «Виниловая душа». Почти по Гоголю он пишет. Братцы, известно ли вам, какое это удовольствие слушать «Севооборот» в стереорежиме на УКВ? Нет, вам неизвестно, какое это удовольствие слушать «Севооборот» в стереорежиме на УКВ, если судить по тому скромному списку городов и станций, ретранслирующих передачу. А удовольствие, доложу я вам, коротковолновый эфир съедает массу мелочей. А тут же все как на ладони. Ведь все слышно. как Сева портвейн под столом разливает.
За что? Ну уж под столом.
Как Леонид Владимирович открывает килечку перочинным ножом, как Танечка Берг протирает стаканы. Вовлеченность полнейшая. Когда раздается бульканье из правой колонки, я всегда автоматически двигаю свой стакан туда. А шорохи, покашливания, вздохи, ухмылки, мельчайшие оттенки интонаций – все эти второстепенные детали, а именно они и придают особый колорит и очарование. Голос Сева Борисовича всегда разный, особенно обаятельный, когда он улыбается и говорит, предстает во всем своем очаровании. Братцы, так за какое же это самое терпим мы такое ущемление в своих стереоправах? Организуйте от имени трудовых коллективов и собраний потоки писем на местные радиостанции. Пусть обзаводятся черными коробочками детекторов и лицензиями и вещают всем на радость. Только смотрите, письма подписывайте Иванов, Петров, Сидоров. А то если Гольдберг или Кац, то дела точно не будет. По организации таких писем лучше обратиться к бывшим партработникам. Те это дело знают. Успехов всем нам.
Вы знаете что, Сева, вот это, конечно, письмо шутливое, ироническое, но оно абсолютно правильное. Потому что, достоинство, нельзя даже сказать достоинство, Особенность передачи «Севооборот» состоит в том, что это полная импровизация. А все-таки на радио, я не говорю даже о BBC, полных импровизаций не очень много. И вот слушатель, он сразу вот улавливает это самое, то, что уловил, как его зовут?
Его зовут Игорь «Виниловая душа».
Вот, Игорь, то, что...
Это он сам себя так называет?
Виниловая душа, потому что он предпочитает слушать пластинки, выпущенные на виниле. Он компакт-диски не признает.
Как я его понимаю, можно я, если он нас слушает, присоединюсь от всей души? У нас в доме, это совершенно неприлично в наши дни говорить, у нас в доме нет компактных дисков. У нас огромная коллекция пластинок, и мы надеемся дожить спокойно с ними. Я знаю, что все меня будут презирать сейчас.
Все бывает, о вкусах не спорят. Я хочу сказать, что это очень симптоматично и интересно. Мало кто обращает внимание на эту сторону. А я думаю, между нами говоря, тихо, по секрету, только с нашими радиослушателями, я думаю, что передача звучит 14-й год в очень большой степени благодаря именно этой особенности.
Вообще, в искусстве, мне кажется, есть одна эволюционная такая прямая, все время в сторону правды. Вы помните, что от тщательно структурированных и засценарированных фильмов старых лет, особенно вспомните, какие были фильмы сразу где-то в районе там, 15-14 года.
Замечательные.
Как люди играли, какие трагические позы занимали они на экране.
Замечательно. Вы знаете, я только что, вот несколько дней назад в нашей фильмотеке смотрела фильм, один из последних немых фильмов, фильм 31-го года по роману Агаты Кристи. Как ни странно, это было очень смешно, потому что фильм почему-то немецкий, титры, не мой фильм, да, а титры были на французском и голландском. То есть это было полное такое, значит, университет, можно было читать французский, теперь одновременно учить голландский и слушать перевод синхронный на английский. Я должен сказать, что это было, конечно, очень смешно, но это было замечательно по-своему. Это черно-белый фильм с этими красивыми... Черно-белый фильм всегда же лучше цветных, давайте говорить честно.
Да, это...
Вот, и это было просто на фоне того, что выпускают в наши дни, это просто было абсолютно шедевр.
Ну, это не совсем так, Танечка. В наши дни выпускают фильмы гораздо лучше, но просто да. Это такое ретро, такое ностальгическое ретро.
Назовите мне, пожалуйста, какой-нибудь фильм хороший последнего года, выпущенный в Америке или в Англии. Я с удовольствием пойду его смотреть.
Я не сильный... я могу сказать, да. Во-первых, «Фантазия 2». Диснеевская. Mm-hmm. А во-вторых, его же «История игрушек».
Не-не-не, это я смотрела. Это
изумительные фильмы.
Из Гонконга идут сейчас хорошие фильмы. Вы видели вот этот «Crouching Tiger»?
Да, это замечательно было.
А вот
это
видите?
Замечательный фильм
вот
был,
видите?
Да. Он не совсем Гонконг, он какая-то такая смесь невероятная и Китая, и Америки. Да, это был замечательный. Но он был, на самом деле, между нами девочками, он был пустой, он просто безумно красивый.
Он очень красивый, очень поэтично сделан, да.
Что да, то да.
Многоуважаемый Леонид Владимирович, что это я письмо вам читаю?
Я не знаю.
Владимир Гудзенко.
Чужие письма. изволите.
Нет, это извольте, да. Это вы мне его дали, а я его подколол.
Да.
Тогда мы, знаете что, давайте сейчас перервемся, сделаем рубрики, а потом еще будет.
Давайте, давайте.
Итак, господа, у нас сейчас будет перерыв в чтении писем. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Герой моей сегодняшней истории, причем герой абсолютно без кавычек, в самом прямом смысле слова, это студенты юридического факультета из университета в Ньюкасле на севере страны. Вместо того, чтобы ограничить свои занятия университетскими аудиториями и библиотекой, они, так сказать, вышли в жизнь. Их заинтересовало дело некоего Алекса Аллана, который провел 10 лет в тюрьме по обвинению в ограблении почтового фургона. Аллан всегда категорически отрицал свою вину, но все его кассационные жалобы оканчивались ничем. Он мог выйти из тюрьмы раньше, по зачетам, если бы признал себя виновным, но он упорно отказывался это сделать и продолжал отсиживать свой срок. Завершив его, как-никак 10 лет, он продолжал борьбу и, в конце концов, исчерпав все остальные пути, обратился в университет Ньюкасла, при юрфаке которого есть такая специальная организация, которая занимается оказанием бесплатной судебной помощи. И тут ему в первый раз повезло. Студенты живо заинтересовались его делом и, изучив его, обнаружили массу противоречий в уликах против Аллана. Так, например, шофер почтового фургона, придя в себя после нападения, описал человека, который на него напал. По его словам, тот был высоким, коротко стриженным и гладко выбритым блондином. Алекс Аллан – человек среднего роста, у него длинные темные волосы и борода. Как этого не заметили на суде, не спрашивайте. Арестовали Аллана только потому, что среди грабителей был его приятель. И Аллан зашел к нему как раз в то время, когда нагрянула полиция. На суде полицейские утверждали, что он признался в совершении преступления. Он это отрицал, но суд поверил полиции. Студенты, наоборот, решили, что Аллан говорит правду. Они начали свое расследование, вели его ни много ни мало 4 года. И, набрав достаточное количество фактов, пришли к видному адвокату. На того их работа произвела такое впечатление, что он согласился вести дело почти за бесплатно. И вот на днях апелляционный суд пришел к выводу, что Аллан был осужден несправедливо. Сам бывший подсудимый, естественно, вне себя от счастья и собирается требовать компенсации за годы, проведенные в тюрьме. А студенты получили дипломы с отличием и с полным правом утверждают, что обычные занятия никогда не дали бы им того опыта, который они получили, занимаясь делом Аллана, не говоря уже об удовлетворении, которое они наверняка испытывают. Как-никак они вернули человеку незаслуженно утерянное доброе имя. Как сказали?
Эти истории на меня наводят страшный вообще ужас. У меня приятель здесь есть русский, который чуть в тюрьму не загремел, потому что он вышел из паба за сигаретами, и вдруг на него накинулись разные... Ну, вы знаете, он был на севообороте. Накинулись его. Он оказался похожим на какого-то грабителя-убийца, который вот в этом районе орудовал недавно. И потом ходи доказывай. Леонид Владимирович, у вас даты готовы?
Конечно.
Познакомьте. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
21 июля 1796 года, 205 лет назад, в шотландском городке Дамфриз скончался в возрасте 37 лет
Пушкин,
как Моцарт, поэт Роберт Бернс. Его первый сборник «Стихи главным образом на шотландском диалекте» вышел всего за 10 лет до кончины в городе Килмарнок и имел громовой успех. Несмотря на бедность, Бернс упорно отказывался брать деньги за свои стихи и песни, которые ныне переведены на множество языков, включая русский. Переводы Маршака очень популярны, однако он в духе своего времени сильно, так сказать, революционизировал Бернса и заслужил грубоватую эпиграмму Сергея Васильева. При всем при том, при всем при том, при всем при том, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бернс поэтом. Да, Танечка, вы хотите что-то об этом сказать?
Я хотела сказать не о Бернсе, а о Дамфрисе, где действительно могила Бернса. И там есть замечательный паб, в который Бернс часто захаживал, естественно, если чуть ли не каждый вечер, кресло, в котором он сидел, масса всякой меморабилии такой. Но я просто хотела сказать, что если кто-нибудь из любителей Бернса, слушающих нас, приедет в Англию и поедет в Шотландию, чтобы поклониться, так что могиле поэта, не делайте этого. потому что более уродливого памятника, чем тот, который стоит на могиле Бернса, представить себе просто теоретически невозможно. Это такой голубой, бледно-голубой монумент. В общем, как вспомню, так вздрогну. Не надо, не надо, не надо.
А авторство чье известно, когда его ставили?
Наверное, известно. Давно, давно поставили.
Не во времена Виктории.
Тогда подозреваю, что да. В общем, это что-то совершенно чудовищное.
Ну, хорошо. 21 июля 1941 года, 60 лет назад, и через месяц после начала войны, гитлеровская авиация совершила первый налет на Москву. Я был в городе и хорошо помню очень неприятное ощущение. Подбирается, мол, фашистский гад к столице. Но никаких серьезных разрушений налет не вызвал, только несколько пожаров от зажигательных бомб, которые немецкие самолеты сбрасывали с большой высоты буквально сотнями, без всякого прицеливания. В дальнейшем Москву бомбили много раз. Мне приходилось сидеть на высотном наблюдательном пункте ВНП-6, нас посылали из расположения части, в районе трех вокзалов. И я видел, что особого ущерба бомбежки так и не нанесли. 23 июля 1911 года, 90 лет назад, 8, как тогда говорили, авиаторов отправились в первый перелет из Петербурга в Москву. Только один из 8, Васильев, долетел до цели. Если нужна иллюстрация технического прогресса в 20 веке, то лучшего примера не придумаешь. 90 лет назад. 23 июля 1951 года, 50 лет назад, умер в тюрьме французский маршал Анри Филипп Петен. Первый генеральский чин он получил только во время Первой мировой войны, когда ему было 58 лет. Но тут-то он и прославился блестящей стратегией в битве под Верденом, получил звание маршала и стал верховным главнокомандующим. Под его руководством было проведено знаменитое наступление маршала Фоша в 18 году, довершившее разгром Германии. И вот этот герой в возрасте 84 лет стал в 40-м году главой государства неоккупированной Франции в городе Виши, государства, сотрудничавшего с оккупантами. В 44-м году Петен бежал в Германию, но его вернули во Францию и после войны приговорили к смерти. Памятуя, как говорится, прошлые заслуги, ему заменили казнь пожизненным одиночным заключением. В тюрьме он дожил до 95 лет. 23 июля 1991 года, 10 лет назад, газета «Советская Россия», до того напечатавшая печально известное письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами», опубликовала еще более печально известное «Слово к народу», фактически подстрекавшее к борьбе за старые порядки. Авторами слова были, страна должна знать своих героев, Зюганов, Бондарев, Распутин, Проханов, три писателя, певица Зыкина, генералы Варенников и Громов, скульптор Клыков, а также Стародубцев, Тизяков и доктор философии Володин. Как мы знаем, 19 августа 1991 года состоялся путч, на который эти господа и уповали. 24 июля 1901 года, 100 лет назад, родился один из самых любимых российских актеров 20 века – Игорь Владимирович Ильинский. Он дебютировал в театре Мейерхольда, играя серьезные роли, например, Акима в толстовской драме «Власть тьмы». А в 1938 году перешел в Малый театр. Его коронными были комические роли в кино и театре. А кроме того, никто лучше Ильинского не считал с эстрады Толстого и Чехова. Замечательный артист скончался в 1987 году. 26 июля 1856 года, 145 лет назад, в столице Ирландии Дублине родился будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Бернард Шоу. Мало кто помнит, что он сперва написал 5 романов, полностью отвергнутых издателями. Успех пришел к нему только как драматургу. Он написал очень много пьес. Известнейшие из них – «Профессия миссис Уоррен», «Майор Барбара», «Святая Иоанна», «Дом, где развиваются сердца» и блистательный «Пигмалион». Нобелевскую премию он получил в 1925 году. Всю свою долгую жизнь, 94 года, Шоу был непреклонным социалистом и симпатизировал сталинскому Советскому Союзу. 26 июля 1951 года, 50 лет назад, при раскопках древнего района Новгорода были найдены берестяные грамоты, процарапанные на березовой коре письма новгородцев с 11 по 15 век. Всего таких грамот за несколько лет раскопок было найдено 690. И не только в Новгороде, но и в Смоленске, Старой Руси, Пскове, Твери. Вот тебе и безграмотная средневековая Русь. 27 июля 1841 года, 160 лет назад, выстрел на склоне горы Машук в Пятигорске оборвал жизнь великого Лермонтова. До сих пор не утихли слухи, что подлинным убийцей был не противник на дуэли Мартынов, а какой-то казак, стрелявший из кустов и потом перед смертью будто бы покаявшийся. Но это только слухи, а факт тот, что 27-летнего гения тогда, к несчастью, не стал.
Спасибо, Леонид Владимирович. Сейчас музыкальное произведение, о смысле которого я вам доложу чуть позже.
Sometime you know that I'm getting a little worried now, no. Whoa, but I don't care because it's all, whoa, whoa, whoa. It's all right now, now, now. Yeah, hey, it's all right. I want y'all to know that I got a woman with a rebellion, who's good to me. Yes, I have.
Рэй Чарльз. Я сыграл вам композицию это потому, что Рэй Чарльз слепой, по-моему, с 5-летнего возраста. Всю жизнь в черных очках. Письмо, которое я получил, написано слепым и напечатано вслепую. То есть там встречаются некоторые опечатки и ошибки, потому что человек не видит, что он делает. У меня к слепым всегда прямо, не знаю, сердечный трепет. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой наш и наш же многоуважаемый господин, новгородцы Сева Борисович, ведущий, создатель, вдохновитель и так далее. С того самого рокового летнего воскресенья, когда по недомыслию и, главное, из-за безответственности сгорела Останкинская телерадиобашня, чему я и муж моей племянницы Сергей Федорович Еремеев были несказанно рады, передачу «Сева оборот» стала слушать и моя супруга Нина Ивановна Тютрина в девичестве Потапова, с которой мы прожили уже, слава богу, 30 лет. А кажется, что прошло совсем-совсем мало времени.
Это он прав.
В этом году...
У меня 35 и 33, и тоже кажется, что вчера.
В этом году, 19 января, ей, то бишь моей Нине, исполнилось ровно 60 лет. Не знаю, как там другие дамы, другие женщины, другие девушки, но моя супруга тайно из того, что ей вот-вот стукнет ровно 60, не делает и делать не собирается. Жители верхних этажей нашего 100-квартирного курятника, как кто там приспосабляется в смысле самодельных и приобретенных примитивных антенн и смотрят передачи родного телевидения. Но у нас наши два телевизора, один цветной и один черно-белый, и оба старые и погасли, и экраны их, и замолкли их динамики. И началась для меня, как выразилась Женина племянница, новая жизнь. То есть вновь по вечерам супруга стала мне, слепому человеку, почитывать книги из местной библиотеки имени Горького. Так как с родным ВОСом у меня, можно сказать, с самого начала отношения и взаимоотношения так и не сложились. И мне так осталось в техническом отношении недоступной пресловутая говорящая книга.
Да. Наморщилась ВОС. Таня, ВОС.
Он там все будет объяснено. А проще сказать, записанное на магнитофонные кассеты. Ну, а о своих более чем морозных отношениях со Всероссийским обществом слепых я как-нибудь поговорю тогда, многоуважаемый Сева, когда гостем вашей передачи «Севоборот» станет, к примеру, директор Королевского британского института слепых мистер Пит. Пока же да и к тому же на самом и накануне нового 2001 года, и накануне 21 века, и, что особенно эпохально, накануне третьего тысячелетия, конечно же, о каком-то всероссийском обществе слепых мне, конечно, и говорить-то не хочется. Хотя на его зловонных учебно-производственных предприятиях... А, тут надо переворачивать. Нальчика и Орехова Зуева прошли лучшие годы моей жизни. Чего не могу сказать о жизни супруги, которой также пришлось работать вместе со мною. По вполне понятным причинам, хотя в столице Кабардино-Балкарии и городе-курорте Нальчике, где пронеслись лучшие годы моей и нашей жизни, началась и моя трудовая, и моя семейная житуха. Конечно, в рамках этой советской резервации советских слепых я не только начал работать, собирая трансформаторы, чем так хвастался председатель Центрального управления от организации на волнах радиостанции «Родина» Зимин, которого я называл в своих письмах не иначе, как «слепорылая свинья». Нетрудно догадаться и понять, что в рамках данной организации я, конечно же, был плохо терпимым членом. Зимин, понятно, хвастался не тем, что какой-то Тютрин тоже собирает трансформатор ТОС-250, а тем, что мои слепые собирают такое сложное изделие, каким является трансформатор. Таня, вы хотели сказать что-то, нет?
Нет, я просто...
Таня, не нравится, что он личные счеты.
Да,
сегодня.
Я не уверена, что это, так сказать, сюда в эфире...
Нет, ну нормально, чего. Письмо, это написано в стиле, так сказать, гоголевского рассказа. Однако, опять же, к передаче вернусь. Без всякой лести с моей стороны заверяю, что после вашего радиорассказа о поездке в Тунис я имел впечатление, будто сам там побывал. Вспомнил рассказы своего двоюродного брата об Афганистане и вообще мыслей во время данной передачи в сознании, а может и подсознании, пронеслось и пролетело очень много. Супруге, человеку более серьезному, чем словоохотливый автор данного послания, который пишется с крейсерской скоростью в 4 страницы в час, а где и более. Понравились моей супруге, значит, фрагменты вашего рассказа и о том, каковы там в Тунисе порядки на дорогах. Ниночка смеялась над описанием путешествующих на мопедах жителей страны и о том, как бибикают водители своими авто, причем не одинаково, а по каждому поводу в отдельности. Короче говоря, могли бы вы себе варить и передачу о путешествиях и путешественниках вести по телевидению BBC для русскоговорящих и русскослушающих зрителей. Каждый раз, когда я вновь слушаю вашу передачу, я вновь и вновь желаю и о том, что поздно стал регулярно...
Да?
Жалею, наверное.
Жалею, но я прочитал, как написано. Угу. Что поздно стал регулярно слушать, но более того жалею о том, что поздно включился в число пишущих слушателей данной передачи. Кстати, первым письменным напечатанным собственноручно в школе восстановления трудоспособности слепых было послание «Домой, в Нальчик», где, как я говорил вам, мы тогда проживали. А вторым было послание в BBC. Но в то время мы не знали, да и не задумывались особенно о правилах отправления корреспонденции за границу вообще, и в Англию в частности. А потому напечатанные страницы вложили в 5-копеечный конверт, и кто-то написал адрес «Англия, Лондон, BBC». И, конечно же, послание такое так и не дошло тогда в вашу редакцию. Ну, тут, так сказать, это роман 20 страниц, я даже думал, да, может быть, отдельную передачу как-нибудь.
Да. Между прочим, помимо Королевского общества слепых, может быть, нашему слушателю небезынтересно будет узнать, что по BBC, по внутреннему радио BBC, радио 4, есть совершенно замечательная программа, я регулярно слушаю, она называется «In Touch», так сказать,
прикосновением,
да. Программа, которую ведет слепой человек, и которая специально для слепых, которая, так сказать, обсуждается их проблемы, вызываются люди, которые, так сказать, должны отвечать за все это, рассказывать о новинках, которые помогают им жить. Жутко интересная программа. И кроме того, опять же, я не знаю, знает ли он об этом, что у нас теперь министр внутренних дел Дэвид Бланкетт, это слепой человек.
Да, 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 это верно.
Я колоссальный поклонник передачи для глухонемых. Она передается по BBC 2, по второму каналу телевидения.
Это телевидение, да.
В субботу, приблизительно где-то вот в районе раннего обеда. И вы знаете, этот вот sign language, вот этот язык жестов, он настолько выразителен. Они с такой скоростью и так элегантно выражают себя. И самое главное, и эти скрытые ресурсы, Ведь этим людям не надо изучать иностранных языков.
Да, абсолютно. Там как есть, аспирантов. Да. Всего
там есть, языков. Конечно, какая-то разница, видимо, между английским, скажем, или испанским.
Вот я не знаю, потому что буквально на прошлой неделе я теперь работаю добровольцем в благотворительном магазине и разбираю там книги. Так вот, там было две книжки. Одна была американский язык знаков, а другая – английский. Из чего я делаю вывод, что, может быть, они не совсем одинаковые?
Это родственные языки. Можете себе представить, как...
Так что, может быть, система знаков не одинаковая?
Да-да, видимо, диктовка некоторых имён. Но у них самое главное, что они оперируют не словами, как мы, а знаками-понятиями. Вот это совершенно потрясающе.
Ну,
потому что одним жестом они могут описать целую концепцию. И с такой точностью все это передаётся.
И со скоростью фантастически.
Ой, вообще колоссально.
Так, ну вот теперь это самое письмо, которое я держу в руках. Оно, вы знаете, тоже...
Одну секунду, Леонидович, да, я только скажу, что писал нам Тютрин Александр Александрович из Московской области, из города Орехово-Зуево, с улицы Урицкого. Тютрин Нина Александровна.
Ну, а вот Владимир Иванович Гудзенко, он писал из города Луховицы, Московской области. Это, правда, совсем другой конец, но, тем не менее, область та же. Многоуважаемый Леонид Владимирович, хочу откликнуться на выпуск «Севооборота» от 31 марта 1 апреля с гостьей русской парижанкой Кирой Сабгир. Это была одна из немногих ваших передач, которые я прослушал на одном дыхании. Комплимент средний, ну ничего. Очень хотелось бы познакомиться как с самой героиней передачи, так и с написанной ею книгой. Книга «Ткани лжи» вышла в издательстве «Магазин искусств» тиражом в 1000 экземпляров. Не совсем понятно, это французское или российское издательство. Возможно ли эту книгу где-то получить или приобрести, и как связаться с ее автором? Это мы ему напишем. Вот сколько у меня вопросов. Между прочим, мне почему-то больше всего запомнился из прослушанной передачи отвратительный тип, который работал в ЮНЕСКО. Украинский или советский дипломат. У нас здесь недавно прошли очередные выборы в Государственную Думу. Если вы, может быть, помните, это тот самый округ, от которого избирался Сергей Скорочкин, а затем дважды тоже небезызвестный космонавт Герман Титов. Вместе с дюжиной других кандидатов, в большинстве своем бывшие и нынешние коммунисты, кагебисты, русские национал-сошовинисты и фашисты, в округе баллотировался коломчанин Геннадий Гудков, чья биография неразрывно связана с известной организацией со штаб-квартирой на Лубянке. Сейчас он возглавляет частную охранную контору в Коломне. Господин Гудков курировал здесь ряд благотворительных проектов, которые проводились под эгидой ЮНЕСКО. И вот в преддверии выборов мы оказались завалены немыслимым количеством бесплатных газет, календарей, буклетов, расписаний автобусов и пригородных электричек с неизменным портретом кандидата, с рассказом о его доблестном трудовом пути и его нынешней образцовой семье. На многих календарях красовался лозунг «В 21-й год вместе с ЮНЕСКО». Геннадий Гудков победил с большим...
21 век, наверное.
21 век, да. Геннадий Гудков победил с большим отрывом. Ему было торжественно вручено удостоверение депутата. Теперь в Госдуме он, конечно, поддерживает другого рыцаря плаща и кинжала, ставшего президентом всея Руси. С искренним уважением, Владимир Гудзенко, абонементный ящик 64, 14-0-500, город Луховица, Московская область.
А покойный ведь Скорочкин был у нас тоже гостем здесь передачи.
Ну нет, Скорочкин сам, не дай бог, не был, а был его адвокат. После того, как его
Скорочкин,
убили.
Скорочкин, по-моему, тоже был. Нет, до убийства Сергей Скорочкин, по-моему, был на Севооборотке.
Не думаю этого.
Я вспоминаю, что, по-моему,
не думаю.
И потому что шел тогда проект, Скорочкин сюда приехал с некоторой суммой денег, и со знакомыми мне бизнесменами здесь собирался организовать выпуск
водочное
производство. Да, и там я им какую-то придумал.
Вот я боюсь, что нет. Он не до всего оборота все-таки не дошел. Его убили.
Да. Но после смерти были адвокаты. Сейчас хочу вспомнить еще одного человека, умершего безвременно. Это музыкант и пианист Сергей Курехин, который у нас здесь был гостем неоднократно.
Вот это да.
Сергея Курехина странная очень смерть. У него был рак сердечной мышцы. В общем,
такое бывает?
Да, вот такое бывает. Или что-то, в общем, да, рак сердечной мышцы. И он вот умер совершенно молодым, блестящим человеком. При жизни по-разному к нему люди относились. Здесь у нас есть один уважаемый критик, которого я называть не буду, который считал его как бы несерьезным музыкантом, шарлатаном. А Лио, наш Алексей Леонидов, выпускавший его пластинки, свято в него верил. И пластинки эти до сих пор по миру идут. И Лео мне вот сейчас во время моего недавнего к нему визита, мы на день рождения к нему ездили, подарил несколько новых пластинок, в том числе новый выпуск пластинки Сергея Курехина, которая первоначально была издана на виниле «Пути свободы», и сейчас она вышла на компакт-диске. Сергей Курехин, музыкант, естественно, сложный, он, так сказать, структурный модернист, но имя его после смерти стало приобретать все больше и больше вес, и сейчас уже регулярно организуются фестивали экспериментальной музыки имени Сергея Курехина.
Кроме того, он замечательный человек был. Да, он был очаровательный человек совершенно, с невероятным чувством юмора. Вы помните, как он у нас в большой студии, когда он сидел за фортепиано, как он сказал: «Ну ведь знаете, в чем дело? Важно нажать как можно больше клавишей, создать как можно больше нот за единицу времени». Потому что он был великолепным виртуозом.
Нет, как-то я делал Новый год, передача новогодняя, и он оказался в Лондоне, и мы договорились, что он зайдет. Он зашел.
Делал новости.
Да-да-да, и мы разыграли, значит, скетч. Я говорю: «А вы что тут делаете, Сергей?» Он говорит: «Тут как-то так вот зашел. А вы что делаете?» Я говорю: «Мы новогоднюю передачу ведем». Он говорит: «Ну а что у вас?» Я говорю: «Вот новости есть, не хотите?» Он говорит: «Ну давайте». Он сел за рояль и новости раздраконил в виде целой там свиты, симфонии.
Я говорю: «Бурбулис, бурбулис, 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 бурбулис».
Да, 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 да.
Он дико совершенно был смешной человек.
А помните, как он нам в Санкт-Петербурге играл вместе со своими двумя партнерами на той самой странной передаче, где его пригласили 75 гостей? Он играл там ведь экспромты, и прекрасные.
Я здесь был у него на концерте «Поп-механики», это было грандиозное зрелище, конечно. Выходили какие-то оркестры шотландских волынщиков, какие-то козы, духовые оркестры. В нишах театра стояли загримированные под мрамор живые эти люди, которые умеют не двигаться, такой неподвижный меманс. И время от времени только они вдруг моргали глазами, это было по-настоящему страшно. И, ну, спектакль был совершенно грандиозный. Главное, он был весь импровизированный, потому что Курехин придумал эту концепцию поп-механики, которая переезжала из города в город, как бы из страны в страну, и он пользовался всегда местными ресурсами. Вот. И всегда это было построено на таком гротеске, доходящем до, но никогда не переходящем определенную черту. Ну да, потрясающий человек. Хорошо, мы закончим композицией «Правила игры», «Rules of the Game». Итак, Сергей Курехин, бывший тоже гость «Севоборота». Это был Сергей Курехин с композицией «Rules of the Game» – «Правила игры». И на этом мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Всего самого-самого лучшего. Счастливо.